Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мир вам. Мы сегодня с вами продолжим наше изучение послания апостола Павла к Ефесянам. И вот сегодня мы с вами закончим изучать отрывок, который мы с вами начали изучать из первой главы. Я прошу вас открыть ваши Библии, первую главу послания к Ефесянам. Мы будем читать с 7 до 10 стиха, и вот прежде чем мы прочитаем эти стихи, позвольте напомнить наше рассуждение. Не то что рассуждение, а вообще вот о чем говорит нам апостол Павел. То есть мы с вами говорили о том, что очень важно учитывать вот первые 14 стихов, их необходимо рассматривать как одно целое. То есть это словословие, или вот говоря таким научным языком, это доксология апостола Павла, словословие или молитва, которая выражает благодарение и славу Богу. То есть вот так вот апостол по действию Святого Духа нашел нужным начать свое послание. И вот в этом словословии апостол говорит нам с вами о спасении человека Богом, или говорит о нашем спасении, а именно вот о таком спасении человека, которое покоится на трех опорах. То есть, изучая первые 14 стихов вот этого послания, можно заметить, что спасение человека, оно покоится на трех опорах. И вот именно об этом говорит нам Святое Писание. А первая опора, то, что мы можем назвать, это приготовление плана спасения от вечности Богом. То есть, вот так вот Павел говорит о Боге Отце, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. То есть прежде всего существующего у Бога уже был план, намеченный план. И это тоже вот опора нашего с вами спасения. А затем апостол Павел говорит о служении искупления Господа нашего Иисуса Христа. Вот когда Он пришел, и теперь мы в Нем имеем искупление кровью Его. Это еще одна опора, на которой покоится наше с вами спасение. И следующее, вот Павел говорит нам о том, что есть еще и служение Святого Духа, или вот такое служение, в котором Дух Святой помогает применить нам вот это вот искупление в нашей жизни. И именно Павел говорит, что вы запечатлены обетованным Святым Духом. Это три опоры нашего с вами спасения. Поэтому, братья и сестры, дорогие друзья, спасение человека в Священном Писании – это мы с вами понимаем сложное понятие. И больше того, Библия говорит о том, что в спасении грешников сосредоточена деятельность всех лиц Святой Троицы. То есть это очень серьезно, это очень важно, и в какой-то степени, братья и сестры, это очень страшно не иметь спасения от Господа, а не быть частью вот этого народа, который Господь спасает в Иисусе Христе. И вот в прошлый раз мы, когда изучали послание к Ефесянам, мы с вами начали говорить о вот этой второй опоре нашего спасения, это искупление нашего Господа. Ну, а теперь давайте мы прочитаем этот отрывок с 7 до 10 стиха. Павел говорит об Иисусе Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении духов, разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ну, еще, я думаю, очень важно вот будет учитывать, это нам очень поможет, ну, как-то иметь полную картину того, о чем говорит Павел, учитывать или не потерять связь вот с тем, что было сказано выше, а не только об искуплении, но вот именно в контексте рассуждений апостола. То есть, если опять посмотреть на 14 стихов, как на одно целое, вот апостол Павел говорит нам о том, что от начала у Бога был план. И этот план заключался в том, чтобы избрать или составить для себя народ в Иисусе Христе. То есть, об этом Павел говорит, это изначально был план у Бога. И вот Писание, или апостол Павел, открывает нам для нас с вами основную причину. То есть для чего, ну, если можно так говорить, Богу нужен народ в Иисусе Христе? Или почему все это делает Бог? И на этот вопрос отвечает нам с вами 4 стих, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот представьте себе, братья и сестры, это великий замысел Бога, а чтобы сотворенный им человек нес в себе образ именно святого Бога. То есть это замысел для жизни человека, это смысл нашей с вами сегодня жизни – отобразить образ святого Бога. То есть наша с вами жизнь, она имеет цель и вот такое вот глубокое назначение. Но вот поскольку вот этот вот образ Божий в человеке, он был искажен грехом, а человек теперь и нуждается в том, что Святое Писание называет искуплением. И вот поэтому во второй части отрывка мы с вами читаем именно об искуплении. И вот если внимательно посмотреть на библейский текст, мы с вами увидим, что вот искупление, оно, вот само повествование стиха можно разделить на две части, которые для нас с вами откроют две стороны искупления нашего Господа. То есть искупление, которое Павел открывает нам с вами с двух сторон. А первая сторона искупления – это прощение наших грехов. То есть именно об этом мы рассуждали с вами в прошлый раз. А вторая сторона искупления, это интересно, это открытие тайны Бога, тайны воли Бога вот для тех, кого Он искупил. То есть не только вот искупление заключается в том, что нам Бог простил грехи в Иисусе Христе, а вот еще искупление заключается в том, что Бог пожелал открыть тайну своей воли тем людям, которых Он искупил. Вот немножко напомню о прощении грехов, братья и сестры. Ну, мы с вами говорили, что действительно это чудо. Вот когда Писание говорит нам о прощении грехов, мы вот рассматриваем это как именно вот чудо прощения. Почему? Потому что Бог не только избавляет нас с вами от власти зла, а именно прощает нам наши грехи. То есть божественное прощение поэтому обозначает больше, чем помилование. Божественное прощение наших грехов означает больше, чем помилование. И мы с вами рассматривали вот такую вот иллюстрацию, когда даже помилованный преступник по-прежнему остается виновным, не так ли? Помилованный преступник остается виновным. То есть всем известно, что он совершил преступление, за которое получил прощение. То есть отменено было наказание, но не вина человека. А вот чудо прощения, а в Священном Писании вот открывается, что прощение Христа означает, если можно так сказать, что грех человека перед Богом исчез. Грех человека перед Богом исчез, и этому радуется апостол Павел. То есть мы с вами не только помилованы, мы с вами прощены. Перед Богом наших с вами грехов не существует, если они покрыты искуплением нашего Господа, если они покрыты кровью Иисуса Христа. Поэтому в центре внимания вот библейских авторов это не столько вот вина человека, а сколько вот чудо прощения. То есть вот об этом говорит нам Священное Писание. Но вот мы с вами также прочитали этот текст, который говорит нам о том, что, оказывается, искупление имеет еще одну сторону. То есть, вот оказывается, сила искупления, она не только в том, вот что мы с вами получили прощение грехов. Наверное, вот когда мы с вами рассматриваем искупление, оно имеет несколько сторон. Можно представить такую иллюстрацию, когда вот в наши руки попал какой-нибудь драгоценный предмет, мы с вами будем пытаться рассмотреть его со всех сторон, не так ли? То есть вот точно так вот, говоря об искуплении, есть еще одна сторона или еще один аспект искупления кровью Иисуса Христа. Посмотрите, как об этом рассуждает Павел, 9-10 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Если вот так коротко сделать простой вывод из этих двух стихов, в чем заключается действие божественной благодати для нас? В чем сила искупления? Вот с этой стороны. Сила искупления с этой стороны заключается в том, это очень просто, братья и сестры, что нам с вами открыта тайна воли Бога. Открыта или для нас с вами стало понятно воля Бога. Вот представьте себе, Павел говорит, что это сила искупления. Мы с вами попробуем порассуждать, почему это так ценно, а почему это так ценно для нас с вами. Ну вот согласитесь, братья и сестры, что само слово «тайна» или «секрет» во все времена привлекала человека, не так ли? Ну, есть секретные службы, и я думаю, очень многие, вот, может быть, смотря какие-то фильмы, читая книги, мы замечаем вот этих вот людей, которые вовлечены вот в эту службу, есть секретные какие-то сообщества, то есть само вот слово «тайна» или «секрет», оно очень часто привлекает человека. Ну, поэтому, братья и сестры, для нас очень важно правильно понять значение этого слова или понять вот именно библейское значение этого слова. А в нашем с вами лексиконе слово «тайна» имеет следующее значение. Тайна – это то, что неизвестно, не стало еще доступным познанию, нечто непонятное. Ну, другими словами, тайна – это познание, которых мы с вами еще не достигли. Вот интересно, братья и сестры, что говоря библейским языком, немножко другое понимание. Говоря библейским языком, тайна – это не загадка, которая все еще ждет решения. А тайна – это, скорее всего, познание, которое становится для нас с вами понятными и становится понятными по простой причине, потому что Бог нам открыл это. То есть тайна в Священном Писании – это не загадка, которую мы еще с вами не решили, а наоборот, братья и сестры, это познание, которые для нас открылись, стали понятными и по очень важной причине, потому что Бог лично вам, лично мне открыл это. То есть это вот опять действие благодати, действие искупления, что Бог коснулся нашего разума, и нам с вами стала понятна истина. Мы с вами начали понимать истину. Интересно, что когда мы с вами читаем Священное Писание, у слова «тайна» очень часто есть спутник. То есть не всегда Библия говорит о тайне, вот как о тайне, а именно в слове, в Священном Писании слово «тайна» очень часто встречается с другим словом, слово «откровение». Посмотрите внимательно наш текст, 9 стих, написано, что Бог открыл нам тайну. То есть, когда Новый Завет говорит нам о тайне, он говорит об открытой тайне, тайну, которую нам с вами сегодня открыл Бог. То есть, братья и сестры, а когда человек вступает в отношения с Иисусом Христом, с Богом, вы знаете, когда человек обращается к Богу, очень многое для него становится понятно. Не так ли? Очень многое, вот именно из-за того, что мы с вами обратились к Богу, для нас становится понятным. И именно этому радуется и благодарит вот апостол Павел. Ну вот, понять нам это поможет следующая иллюстрация. Я думаю, скорее всего, вам приходилось наблюдать, видеть, как проходит строительство больших зданий, особенно, наверное, в больших городах, поскольку там очень много разных требований, то можно заметить, что вот здание, которое проходит в строительство, в котором проходит строительство, оно, допустим, может быть окружено строительными лесами, и оно может даже быть закрыто пленкой, не так ли? То есть вот скрытое какое-то строительство. И вот люди, которые могут наблюдать за строительством этого здания со стороны, они вот в этот момент, они просто догадываются о деталях этого здания. То есть что-то можно увидеть, можно посчитать, сколько будет этажей, можно, ну, вообще вот архитектуру как-то, детали какие-то заметить, но вот сама вот, сам замысел архитектора, он остается скрытым до тех пор, пока не уберут вот эти строительные сооружения и не уберут вот эту вот пленку, не так ли? Братья и сестры, апостол Павел говорит нам о том, что сегодня нам с вами открыт замысел великого архитектора. Сегодня нам с вами открыт замысел архитектора. Вот так еще мы можем с вами порассуждать. Вот давайте представим себе людей, которые жили вот во время, ну, в то время, которое мы называем Ветхий Завет. То есть это были люди, для которых вот именно вот этот вот замысел или вот это вот здание, оно по-настоящему было окутано вот этой вот пленкой. Это были люди, которые только догадывались о вот этом божественном плане. То есть через пророков Господь открывал о дне пришествия Мессии. Они понимали, что это будет величественный день. Но все равно, братья и сестры, это было скрыто. Это было скрыто, и они могли вот видеть только маленькие детали того, что будет происходить, того, что Бог открывал им. С приходом Иисуса Христа архитектура или замысел Бога стал еще более отчетливо виден. То есть с приходом Господа мы с вами больше видим. Но самые заключительные детали этого замысла, даже для нас с вами, братья и сестры, они не так отчетливо заметны. Я думаю, вспоминайте эти библейские стихи, библейские образы, которые говорят нам об этом. Вот помните, Павел говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Даже мы сегодня с вами, люди, которые вот на события искупления смотрим, как на события прошлого, все равно апостол Павел говорит, для нас немного открыто. То есть есть вот более очевидные, более ясные детали, а если сравнить нашу жизнь с людьми, которые жили во время Ветхого Завета, но все же, братья и сестры, мы с вами смотрим через тусклое стекло. Или помните, апостол Иоанн говорит, еще не открылось, что будем. Братья и сестры, еще не открылось, что будем. То есть что-то мы с вами имеем, но что-то еще не открылось. Итак, замысел архитектора с приходом Иисуса Христа. Детали этого замысла для нас с вами открыты. И далее, братья и сестры, открытая тайна. Это одна из причин, почему библейский текст говорит нам еще о премудрости и разумении. То есть, если есть тайны, есть какие-то познания, которые Бог открывает человеку, то, конечно, уместно будет сказать о премудрости и разумении. Я понимаю, братья и сестры, что вот рассуждая, может быть, друг о друге, мы можем не считать себя мудрыми людьми, а можем считать других мудрее, чем мы, или считать себя необразованным человеком. Однако, братья и сестры, Писание, эти слова относят к каждому из нас. То есть, когда говорится о премудрости и разумении, говорится о премудрости и разумении в человеке, который получил искупление. То есть, мы с вами вот попробуем опять понять, что же имеет в виду апостол Павел, почему премудрость и разумение. То есть, действие благодати, опять, братья и сестры, заключается в том, что Бог открыл нам глаза, или можем сказать, вот цитирую еще один библейский текст, просветил наш с вами разум, просветил наш с вами разум для того, чтобы мы с вами познали истину. Просветил разум, чтобы мы с вами познали истину. Итак, премудрость или мудрость, о которой говорит нам библейский текст, это тоже благословение, которое Бог дает нам. Дает нам в том, это благословение заключается в том, что мы понимаем истину. Вот смотрите, рассуждая об этом, Священное Писание говорит нам, что, оказывается, не все люди, которые слышат истину, они понимают ее и затем принимают ее, не так ли? Писание говорит нам о том и очень ясно говорит о том, что спасение Божие заключается в кресте Господа Иисуса Христа. Если сегодня, братья и сестры, вы это понимаете, вы уже получили благословение мудрости от Господа. Давайте вспомним один библейский текст, очень известный для нас, где Павел говорит, что мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, и угодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Невозможно сегодня прийти к Богу, пройдя мимо креста Господнего. Невозможно сегодня прийти к Богу и обойдя вот этот вот крест Господень. Если сегодня, братья и сестры, вы это понимаете, это благословение мудрости Господней. Благодать Господня коснулась вашего разума. Ваш разум просвещен истиной, потому что самое главное, самое нужное Господь вам сегодня открыл – спасение в кресте Господа Иисуса Христа. Но вот поскольку говорится о премудрости, разумении, поскольку мы с вами понимаем, что вот обращение человека к Богу – это просвещение разума, мне хотелось бы вот, ну, как-то напомнить или еще раз подчеркнуть и сказать – или отметить, ну вот как действует грех на человека, и как действует на человека благодать. Вот очень интересно, вот мы можем с вами вспомнить, как грех нашел путь к сердцу человека. Вот как грех нашел путь к сердцу человека. Я думаю, тоже известна для нас с вами история. Третья глава книги «Бытие» – это искушение Евы. Я думаю, вы помните этот стих, в котором описано состояние вот Евы после того, как прозвучали эти искусительные слова сатаны. А помните, что она увидела, что дерево хорошо для пищи. Она увидела, что оно приятно для глаз. И она увидела, что оно вожделенно. Вожделенно значит, это страстное желание, когда уже теряется терпение человека. Братья и сестры, вот этот вот библейский текст говорит нам о том, как грех находит путь к нашему сердцу. И очень часто грех к нам с вами приходит через аппетит. Через чувства сегодня приходит грех в человеку, хорошо для пищи, приятно для глаз, и потом теряется терпение человека, и появляется вот это вот страстное желание. Нас сегодня, братья и сестры, дорогие друзья, действительно окружает огромный-огромный мир аппетитов, не так ли? Вы понимаете, что я говорю не в смысле вот аппетита к пище, а вот того вот воззвания греха к чувствам человеку, когда возбуждаются вот эти вот чувства. Я думаю, хорошо понимаете, замечаете, как грех сегодня привлекает людей, потому что он скрыт за вот этой вот красивой оболочкой. Грех сегодня красив, грех сегодня приятен. В том смысле, как красиво сегодня нам с вами представляется грех. Если сегодня мы с вами это видим в мире, давайте будем помнить, братья и сестры, что это очень и очень древний подход сатаны к человеку. Это подход, который вот там зародился, в Эдемском саде. Это подход, вот который, через который дьявол имел успех, нашел путь к сердцу человека через чувства, через аппетиты. И сегодня он тоже имеет в этом огромный успех. Как красиво сегодня выглядит грех, как привлекает сегодня грех человека. А вы не задумывались, братья и сестры, как благодать или спасение Божие находит путь к сердцу человека? То есть, если грех приходит через чувства, как благодать находит путь к сердцу человека? И Писание тоже очень ясно об этом нам с вами говорит, что когда звучит Евангелие, основное действие, братья и сестры, направлено на разум человека. Когда звучит Евангелие, основное действие, как Бог сегодня находит путь к сердцу человека через разум. Грех сегодня находит путь через чувства. Благодать Господня, сила Господня приходит нам через разум. А вы знаете, что в действительности произошло? Вот в сердце Евы или в разуме Евы, вот своими искусительными словами сатана исказил образ Бога, не так ли? А помните, она начала злиться на Бога, а злиться на Бога вот именно за то, что он скрыл от них что-то, что есть что-то приятное, а Бог не сказал нам это. То есть вот эти вот искусительные слова дьявола, они исказили образ Божий в разуме человека. Братья и сестры, именно теперь благодать Божья, она восстанавливает искаженный разум именно в человеке. И поэтому наше с вами обращение к Богу начинается тогда, когда мы правильно начинаем понимать Бога. Итак, братья и сестры, Писание открывает нам, что проводником, с помощью которого Бог приближается к человеку, является разум. Проводником, при помощи которого грех приближается к человеку, является чувство, аппетит. Бог приходит к нам с вами через наш разум. Есть несколько библейских стихов очень интересных, которые говорят именно об этом. Вот один библейский стих, который открывает нам, ну, если можно так сказать, стратегию апостола Павла. Мы с вами заметим, он хорошо понимал это. Он хорошо понимал, куда должно быть направлено его силы, его стремления. Помните, во втором послании к Коринфянам Павел говорит: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Братья и сестры, зная страх Господень, и это была его стратегия, он понимал, что ему нужно делать – вразумляем людей. Вразумить значит привести человека к правильному пониманию. И для нас с вами открывается вот этот библейский важный подход. Благодать находит подход к нам, братья и сестры, через разум привести к правильному пониманию. Я думаю, вы помните интересный стих, который записан в Ветхом Завете. Это книга пророка Исаии, самая первая глава, где с самого начала Бог говорит о том, что приближается суд. Он говорит: «Суд, вот ненавижу вот дворы, которые вы топчете». А помните, в 18 стихе, вот когда звучит суд, Бог приглашает человека и говорит: «Придите и рассудим», не так ли? «Придите и рассудим», то есть опять Бог хочет найти подход к нам через наш с вами разум. Братья и сестры, есть в послании к римлянам тоже очень известный библейский стих, где написано, что мы преобразуемся обновлением нашего ума. То есть мы с вами изменяемся в образ Божий, когда взираем на славу Господню, изучая Священное Писание, взирая на славу Господню, изменяемся, изучая Священное Писание. А вы знаете, вот потом, когда читаешь эти вот молитвы праведников, как правильно, хорошо они звучат. Помните, в 118-м псалме молитва псалмопевца: «Вразуми меня, научусь уставам Твоим». Эти люди прекрасно понимали, что вот нужна вот эта вот сила, нужна вот эта благодать, и нужно вот это вот действие на наш с вами разум, чтобы истина Господня, она становилась для нас с вами понятными. Итак, благословением И настоящим действием благодати является то, когда мы с вами правильно понимаем и принимаем истину. Обращение к Богу начинается с разума человека, когда благодать Божия, она восстанавливает искаженный вот грехом образ Бога. Но и затем, братья и сестры, наше обновление зависит от того, что происходит в разуме человека. В этом для нас с вами заключается великая ценность Священного Писания. То есть у каждого у нас с вами могут быть разные способности в том, чтобы понимать и принимать Библию, братья и сестры. Но очень важно понимать, что Библия – это Божье Слово. И для каждого человека она имеет силу. Независимо от того, знаем ли мы с вами сегодня язык оригинала или не знаем. А знаем мы с вами английский язык или не знаем, русский язык или не знаем. Если есть Святое Писание, мы должны быть уверены в том, что у нас есть достаточно способностей от Господа, чтобы понимать эту истину. И поэтому, братья и сестры, пренебрежение изучением Священного Писания, оно закрывает путь благодати к нашему с вами сердцу. Итак, братья и сестры, премудрость говорит нам о том, что наши глаза были открыты для того, чтобы мы познали волю Бога в спасении через крест Иисуса Христа. Но Павел говорит нам еще и разумение, премудрость и разумение. Ну, вот так вот говорят, что не так легко найти разницу в значении этих слов, но кое-что можно усмотреть. Итак, если мудрость – это когда Бог открывает нам истину, то разумение, братья и сестры, это уже способность понимать, это способность делать выводы, это проницательность и умение разбираться. То есть воля Бога, которая была для нас с вами открыта. Разумение, братья и сестры, это теперь, как мы с вами учимся жить в свете того, что открыл нам Господь. Разумение, братья и сестры, мы теперь с вами учимся жить в свете того, что открыл нам с вами Господь. Ну, другими словами, можно сказать следующее, что Бог открыл для нас или показал нам картину плана спасения. Мы очень внимательно изучаем эту картину и учимся жить достойно этого спасения. И теперь нам вновь вернуться необходимо к слову «тайна». То есть открыл нам тайну. Больше того, в этом тексте апостол Павел открыл нам суть или смысл этой тайны, не так ли? То есть в чем заключается тайна воли Бога? Посмотрите, пожалуйста, 10 стих. Тайна Бога заключается, тайна воли Бога заключается в следующем. В устроении полноты времен все небесное и земное соединить под главою Христом. То есть какое-то определенное время, которое Павел называет полнота времени, когда вот он открывает это следующими словами, все небесное и земное будет соединено под главою Христом. То есть мы сможем с вами увидеть одно единое целое тело, у которого будет глава Христос, это будет соединено с Богом. Ну, попробуем разобраться в том, что это значит. Итак, первое – устроение полноты времен. Но вот слово «устроение» очень интересное. Знаете, почему, братья и сестры? Потому что это образный язык. А в каком смысле это образный язык? О чем говорит апостол Павел? Это не просто строительство, не просто администрация, а именно управление. Говорят, что вот в те времена, когда жил Павел или когда жил Господь, в домах, допустим, где это было возможно, обязательно находился человек, которого называли управляющим. То есть в домах, где это было возможно, находился человек, которого называли управляющим. Вот его работа заключалась в том, чтобы следить, чтобы все семейные дела поддерживались в порядке и функционировали эффективно. То есть управляющий, вот об этом говорит нам апостол Павел. А помните вот притчу нашего Господа, в которой он говорит о благоразумном рабе, которого Господин подставил над слугами давать им пищу вовремя. То есть это именно вот эта вот работа человека, управляющий домом. То есть с одной стороны мы с вами очень важно понимать, что вот когда идет история человечества, Бог не находится в покое, то есть Бог занят приготовлением, но у Бога есть управляющий, у Бога есть человек, который все это приведет к правильному заключению. А немножко больше того, мы тоже с вами об этом скажем, что все-таки, братья и сестры, у Бога изначально был управляющий, это Адам, тот человек, который был поставлен над Божьим творением. Это был человек, который не справился с управлением, не так ли? И теперь Священное Писание говорит нам о другом управляющем, об Иисусе Христе, через которого, совершив искупление, спасение грехов человека от грехов, вот эта вот история человечества, она получит свое заключение. Посмотрите, еще одно интересное слово – «соединить под главою Христом». То есть в чем заключается вот суть или смысл тайны, что придет такое время, определенный от Бога момент, который уже запланирован, да, вот полнота времени, когда вот в Иисусе Христе получит соединение. Соединить значит составить одно целое или объединив, собрать. Собрав вместе земное и небесное, соединить это под главою Христом. Вот здесь вот очень интересно рассуждать вот следующим образом. Вот как вам кажется, братья и сестры, если жизнь всего божественного творения нуждается в соединении, как вам кажется, был ли такой момент кризиса, когда все разрушилось? Конечно, был. То есть, если Господь говорит о том, что будет соединение, значит, был такой момент, когда все разрушилось. Именно из-за грехопадения мир людей и вещей, если можно так выразиться, сломался или раскололся. То есть мы с вами читаем о разрушении в результате греха, когда грех вошел в мир. И вот это разрушение в результате греха получило самое широкое распространение. Люди стали отчужденными друг от друга, и люди стали отчужденными от Бога. И теперь мы с вами читаем о том, что придет такой момент истории, когда через другого управляющего, через Господа Иисуса Христа, вот это вот разрушенное, оно получит восстановление. Ну а теперь, братья и сестры, очень интересный вопрос. Вот рассуждая о том, о чем мы с вами рассуждали, читая первую главу, уместно спросить вопрос, а какую пользу могут принести нам наши рассуждения сегодня? Почему вот Бог так сильно позаботился о том, что нам было, чтобы нам с вами была открыта тайна Его воли, а именно тайна будущего? А нужно ли нам это сегодня или ну, как-то по-другому посмотреть? А возможно ли найти какое-то практическое применение тому, о чем мы с вами говорим? Как это может нам помочь в жизни? Может ли это изменить нашу с вами жизнь? А вот то, о чем мы с вами говорим. Позвольте по этому поводу обратить ваше внимание на то, что священное, что очень часто называют грамматикой Евангелия. То, что очень часто называют грамматикой Евангелия. Ну, грамматика – это опять, братья и сестры, это наука, это основы или правила языка, не так ли? Грамматика – это ну, правила, как изменяются слова, образовываются слова, как они соединяются в предложении и так далее. То есть без грамматики невозможно пользоваться языком, невозможно понимать язык. Точно так в отношении и Евангелия, братья и сестры. Евангелие имеет свою определенную грамматику. И вот представьте себе, что в послании к Ефесянам вот эта вот грамматика Евангелия, она заметна очень-очень хорошо. Вот давайте попробуем понять это. В наших с вами Библиях послание к Ефесянам состоит из 6 глав, не так ли? И вот если прочитать послание за один раз, вы очень легко заметите, что послание делится на две части. И оно делится как раз посередине. Как раз посередине делится на две большие смысловые части. А эти части очень легко заметить потому, как Павел использует глаголы. То есть глаголы – это слова, которые выражают какое-то действие. Вы можете себе представить, братья и сестры, что в первых трех главах этого послания почти все глаголы исключительно относятся к Богу. В первой части послания, в первых трех главах этого послания почти все глаголы относятся к тому, что сделал Бог. То есть другими словами, Павел открывает нам то, что сделал Бог. Есть только одно единственное повеление по отношению к нам. Это повеление помнить. Помните, что вы некогда язычники по плоти. Одно единственное повеление, которое мы с вами находим в первых трех главах. Нет призывов, за исключением одного помнить. Напротив, братья и сестры, вторая часть послания, она просто заполнена повелением по отношению к нам. Десятки этих повелений. А в этом и заключается грамматика Евангелия. Братья и сестры, наша с вами жизнь, наше с вами спасение, наша с вами практическая жизнь, она напрямую основана на том, что сделал Бог для человека. Грамматика Евангелия заключается в том, что наша с вами жизнь, она основана на том, что Бог сделал для человека. Все, что сегодня от нас с вами требуется, оно в первую очередь зависит от того, что сделал Бог. Все, что сегодня от нас с вами требуется, зависит в первую очередь от того, что уже сделал Бог. Таким образом, братья и сестры, наша с вами практическая жизнь – это ответ на Божью благодать. Наша с вами практическая жизнь – это ответ на Божью благодать. И поэтому, скорее всего, братья и сестры, вот Павел понимал это, что нам очень важно изучать и знать, что сделал Бог для нас, как Он это сделал, для того, чтобы в практической нашей с вами жизни могли правильно отреагировать. А поэтому вот для нас с вами, скорее всего, нет ничего ценнее, чем рассуждать о качествах Бога, о природе Бога, о том, что Бог сделал для человека. А кроме сказанного, можно отметить еще одну деталь. Братья и сестры, вот первый стих, в котором, может быть, сразу задается тон рассуждения апостола Павла. Давайте посмотрим, как он звучит. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. С самого начала послания Павел напоминает, что, оказывается, святые, братья и сестры, они находятся в двух местах одновременно. Оказывается, святые, они находятся в двух местах одновременно, в Ефесе и во Христе. Братья и сестры, это тоже грамматика Евангелия. И мы с вами сегодня находимся в двух местах одновременно. Находимся в State College, в нашей с вами в теле, в жизни. И мы с вами также находимся во Христе. Поэтому первые три главы говорят нам о том, что значит быть во Христе. А вторая часть этого послания говорит о том, как вырабатывать новую жизнь, находясь в Ефесе. То есть это мы тоже с вами будем учиться. Но как применение того, о чем мы с вами рассуждали, позвольте оставить две короткие мысли. Итак, вторая часть искупления заключается в том, что Бог открывает нам будущее, в котором Божие творение будет приведено к совершенству. Братья и сестры, дорогие друзья, из этого следует очень простой первый вывод. Наша с вами жизнь сегодня, в данный момент, проходит именно там, где совершенства еще нет. Наша с вами жизнь в данный момент проходит именно там, где нет совершенства. А вот понимание, знание этого, оно должно освободить нас с вами от наивности, не так ли? Я думаю, сегодня вот вы, точно так, как и я, поглощены количеством новостей. А новости со всего мира, ну, просто доступны. Если, допустим, люди раньше знали то, что рядом сегодня можем видеть разные страны, наверное, все страны, которые находятся в мире. И вот на ваш взгляд, братья и сестры, каким одним словом можно охарактеризовать состояние человечества сегодня? Вам не кажется, что это беспорядок? Вам не кажется, что это хаос, горе, болезни, вражда, смерть? Согласитесь, мир не сильно меняется, не так ли? Независимо от того, кто будет в Белом доме или в Кремле, братья и сестры, мир не станет лучше до тех пор, пока Бог соединит все под главой Христом. Мы с вами должны быть свободны вот от такого рода наивности. Я думаю, нас самих могут волновать не только глобальные вопросы политики, экономики, но и вопросы нашей личной жизни, нашего настоящего, нашего будущего. Даже обратившись к Богу, мы не избавились от трудностей и переживаний, не так ли? Мы все еще видим последствия греха в своей жизни. Мы видим последствия греха в жизни людей, которые нас окружают. Мы сегодня плачем о грехах. Братья и сестры, дело в том, что действие, само открытие тайны для нас с вами указывает на самую великую часть искупления. Павел говорит о том, что Бог нам простил грехи, освободил нас от силы зла. Но Писание говорит, что в будущем мы с вами освободимся от присутствия греха. От присутствия греха мы с вами освободимся только в будущем. Именно поэтому, братья и сестры, нам сегодня тяжело. Бывает тяжело. Именно поэтому, братья и сестры, нам тяжело с самим собой, нам тяжело бывает с другими людьми. Это очень важно учитывать, потому что мы все еще находимся под угрозой силы зла и влияния греха. Именно поэтому вот Павел понимает, что нам нужны с вами детали будущего, детали плана Бога. В этом открывается очень важный библейский принцип. Для того, чтобы понять, что происходит здесь и сейчас, необходимо сосредоточить на отдаленном или окончательном. Только в свете отдаленного мы с вами можем понять детали нашей жизни. Второй вывод заключается в следующем. Братья и сестры, Священное Писание говорит нам о заключительном этапе в истории человечества. Это соединение человека с Богом. Соединит во Христе с Богом. Из этого следует очень простой вывод. Самое правильное состояние человека – находиться близко к Богу. Самое правильное состояние человека – находиться близко к Богу. На этом мы с вами закончим. «В пустыне странник я, и ночь темна. Отдых на голове лишь найдет глава. Но в сердце и во сне Ближе Господь к тебе. Аминь. Давайте мы помолимся.